Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Коррупция и репутация. Кто-то из немецких издателей рассказывал, что ему предложили выпускать коммерческую эротику. Он отказался. «Я могу после этого выпускать хоть учебники математики. У меня все равно будет репутация издателя порнографии». После войны Японии понадобилось четверть века, чтобы преодолеть стереотип «японское значит низкокачественное». Авиакомпания Pan American пала жертвой собственного ошибочного менеджмента, но многие до сих пор уверены, что Панам летает и по сей день. Такова сила былой репутации. Всемирное антикоррупционное движение Transparency International ежегодно публикует индекс восприятия коррупции. Восприятие, то есть репутации. Восприятие России между Камеруном и Кенией. Можно ли победить российскую коррупцию? Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Эфир 22 февраля 2001 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Разговор сегодня о коррупции, но начну издалека. Репутация – это штука весьма живучая. Один начинающий немецкий издатель рассказывал мне, что кто-то предложил ему издать коммерческую эротику. Он отказался. «После этого я могу выпускать хоть учебники математики. У меня все равно будет репутация издателя порнографии», – рассудил он. Справедливо. После войны Японии понадобилось четверть века, чтобы преодолеть стереотип. Японское значит низкокачественное. Pan American давно пала жертвой собственного бездарного менеджмента. Но многие уверены, что эта авиакомпания величественно летает и по сей день. Всемирное антикоррупционное движение Transparency International ежегодно публикует так называемый индекс восприятия коррупции. Восприятия, то есть репутации. Репутация России между Камеруном и Кенией. Справедливо ли это? В разговоре участвуют, я позднее представлю всех детальнее, Аркадий Ваксберг, Елена Панфилова и Аркадий Мурашов. Напомню, факты и мнения комментаторы за круглым столом. Ну вот теперь, Елена Анатольевна Панфилова, представлю вас детальнее. Директор российского отделения Всемирной, как я сказал, антикоррупционной организации, организации монитора Transparency International. Ну, скажем так, в грубом переводе, международная прозрачность. Так вот, та репутация удручающая, которая в соответствии с индексом восприятия коррупции имеется у России. Это заслуженная репутация или репутация просто живучая?
Спасибо за вопрос и спасибо вообще за упоминание вот этого слова «репутация» в контексте обсуждения вопросов «коррупция», «Россия», «Россия» и «коррупция». Потому что на самом деле есть, как вы совершенно верно заметили, коррупция, а есть ее восприятие. И зачастую эти две вещи настолько плотно взаимосвязаны, что трудно понять, где существует на самом деле уровень коррупции, а где существует уровень восприятия коррупции. Что касается России, да, действительно, не очень приятный факт. Россия занимает то самое 82-е место в индексе восприятия коррупции как по 99-му, так и по 2000-му году. И заслуженность этой репутации, возможно, достаточно четко подтверждена теми опросами, на которых базировался индекс восприятия коррупции. С другой стороны, я бы хотела привлечь ваше внимание к такому моменту, как репутация внутренняя и репутация внешняя. Гораздо более важно, на наш взгляд, как российского отделения Transparency International, понять, насколько важно нам концентрировать свое внимание на той репутации, которую Россия имеет по отношению к внешнему миру, или же стоит больше придавать значение в своей работе той репутации власти, которую власть имеет по отношению к своему собственному обществу. Потому что, к сожалению, чаще всего эти индексы, они, так скажем, для внешнего пользования. И вот она, волна прошла, вот эта репутация была объявлена, вот она, место зафиксировано. Эрнст & Янг знает, Прайс-Уотерхаус знает, Госдеп знает, все, кому нужно, знают, где находится Россия или там Украина или любая другая страна, попадающая в сферу их интересов. А вот что думают граждане, и насколько важно гражданам знать, что Россия занимает это место, и насколько вообще им по барабану или нет, что называется, какое место Россия занимает в этом индексе. Прямо хочу сказать, что наши исследования показывают, что на самом деле собственное восприятие граждан России, коррупции, оно и подтверждает, и опровергает эту самую репутацию. С одной стороны, подтверждается, что да, коррупция обширна, коррупция в своем роде является способом государственного управления в этой стране, как-то не печально фиксировать. Но с другой стороны, граждане как бы не готовы формулировать свою точку зрения, а что же надо делать? И надо ли что-то делать? Потому что мои собеседники тоже слышали о такой точке зрения, что коррупция спасла Россию в последние 10 лет. Когда власть рухнула, когда власть была недееспособна, только так называемые коррупционные отношения, отношения взятки, позволяли гражданам получать те услуги, которые должно оказывать им государство. Вот такая вот непростая ситуация с восприятием коррупции внутри страны, на мой взгляд, существует.
Спасибо, Елена Анатольевна. Передо мной газета «Время новостей» за 9 февраля. Интервью с членом президиума Российского национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. И он говорит следующее. Сейчас в большинстве ведомств за деньги можно купить любую должность. В советские времена существовало так называемое телефонное право, тоже, кстати сказать, проявление коррупции. Теперь же вопрос решают деньги. Я еще вернусь к его интервью и приведу один пример из этого интервью. А сейчас хочу заметить, что термин «телефонное право» был введен в гражданский оборот участником нашей передачи Аркадием Ваксбергом в одном из его, назовем его, судебных очерков или очерков нравов для литературной газеты. Аркадий Иосифович Ваксберг. К теме. Коррупция. Это искоренимо или это неискоренимо в России сегодня? Не будем, так сказать, уходить в географические дали. Прошу вас.
Если речь идет о тотальном искоренении, то я думаю, что это сплошная утопия. И вряд ли разумно даже ставить перед собой такую задачу. Речь идет, я думаю, или должна идти о другом. По-настоящему ведется ли какая-то реальная, а не декларативная, не показушная борьба с коррупцией? Какой может быть эта борьба для того, чтобы дать какие-то результаты? Как известно, существовал в советское время очень любимый тогда тезис, почерпнутый из, в принципе, правильной теоретической посылки зарубежных криминалистов о предупредительном значении наказания. Но сегодня этот тезис даже невозможно в России проверить, ибо акул никто не судит, а суды над плотвичкой, над мелкой рыбешкой не имеют и не могут иметь никакого общественного резонанса. Вспоминаю, что предлагались самые разные варианты решения проблемы, не связанные с юридическими санкциями. Например, ход от противного – настолько повысить заработок чиновников, чаще всего склонных к поборам и взяткам, чтобы у тех не было просто резона их брать. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, и мало кто откажется от дармовых денег, которые сами идут в руки. Тем более, что чаще всего теперь ведь не требуют взятки, а милостиво соглашаются их принять. Как сказано у Акуджавы, каждый сам ему приносит и спасибо говорит. Был и совершенно парадоксальный проект – узаконить взятку, назвать ее комиссионным вознаграждением, включить легально в стоимость сделки. Ну, скажем, от вас зависит заключение контракта с такой-то фирмой, а не с другой. И вот вы, государственный чиновник, даете согласие, но от суммы сделки вам перепадает процент, как будто вы не служащий, не должностное лицо, а посредник. Ну, не говоря уже о мерзком запахе такого проекта, он тоже, как и все другие, утопичен. К легальным деньгам всегда захочется добавить и нелегальные, если их к тому же всучивают, навязывают, умоляют не отказывать. В сущности, коррупция во всех звеньях нашего аппарата не только признана реальным фактом даже самим российским президентом, но фактически она легализована, несмотря на призывы с ней бороться. Чиновники на жаловании ведь не только не боятся сегодня демонстрировать свое богатство, но бахвалятся им, никого не стесняясь, ничего не боясь. Правоохранительные органы сквозь пальцы смотрят на тысячи домов уродин, запакостивших дивное Подмосковье и стоящих сотни тысяч долларов каждый. Очень многие из этих домов принадлежат как раз государственным чиновникам, зарплата которых не позволяет им закупить даже сарайчик в престижных дачных поселках. Об этом все говорят, в том числе и прокуроры, и МВДовцы. Но практических выводов нет как нет, и, конечно, не будет.
Я хочу заметить, однако, и приведу вновь пример из интервью с Кириллом Кабановым, членом Президиума Российского национального антикоррупционного комитета, что для того, чтобы с коррупцией бороться правовыми методами, для этого нужно иметь не просто правовые инструменты, но нужно иметь должности, которые заняты людьми, готовыми к этой борьбе. И вот он приводит следующий пример. Некая дама, которая работала в одном из московских управлений внутренних дел, а, естественно, из его описания совершенно ясно, что она была взяточницей. И там ей 28 лет, она внесла взятку в 300 тысяч долларов в Главное управление кадров президентской администрации за то, чтобы ее представили, ее бумаги, естественно, ее досье, представили на подпись президенту для назначения ее судьей. И, судя по этому примеру, это у нее получилось. Что выяснилось в дальнейшем? Вот когда речь идет о подобном масштабе взяток за должность судьи 300 тысяч долларов, то дальше понимаешь, что она должна заработать, сидя в этом кресле. И сейчас хочу перейти к третьему участнику нашей передачи. Аркадий Николаевич Мурашов. Представлю детальнее и вас. Директор Центра либерально-консервативной политики. Москва. Я задам вам вопрос, как видится вам перспектива побороть коррупцию в России. Но прежде чем вы ответите, я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют все по телефону. Елена Панфилова, Аркадий Ваксберг и Аркадий Мурашов. Из Праги передачу ведет Лев Ройтман. Аркадий Николаевич, линия вам.
Я присоединяюсь к тому мнению, что надо быть очень реалистическим человеком, чтобы судить о том, что коррупция в России может быть изжита полностью или даже в каких-то ощутимых масштабах. Действительно, коррупция – это некий образ жизни. И несмотря на то, что общественное мнение довольно критически относится к факту коррупции, но сама широта термина, она подразумевает то, что каждый живет из нас так или иначе сталкивается и коррумпирует государственных чиновников. Уж, по крайней мере, любой автолюбитель не раз и не два сталкивается с этим на дорогах и откупается от государственных чиновников, государственной автоинспекции мелкими взятками за мелкие же нарушения, а то и просто как бы придирки. Иногородние в Москве регулярно платят, опять же, за продление регистрации. И вообще, как бы, такие вот маленькие барьерчики, которые все время установлены, они подразумевают то, что из маленьких ручейков возникают полноводные такие потоки. Что касается коррупции в высших эшелонах власти или вот при принятии экономических решений, ну, во-первых, как бы, я хочу повторить азбучную истину, чем больше государство участвует в экономике, тем больше возникает таких моментов, которые подталкивают людей к коррупции. При принятии выбора между несколькими альтернативными и более-менее равными вариантами в дело вступают вот какие-то так называемые личные интересы, как сейчас в России модно стало это говорить. В принципе, ведь коррупция в России, она имеет такие долгие корни. Вот один из философов и политэкономов глубоких российских, Виталий Аркадьевич Найшель, изучавший проблему становления бюрократического рынка, не командно-административной системы, а именно бюрократического рынка позднего, так сказать, социализма, он справедливо замечает, что отношения между государственными чиновниками в период развитого социализма – это были отношения торга. И вот эти отношения «ты мне, я тебе» даже по вертикалям властных структур, даже среди чиновников в погонах становились абсолютно, так сказать, распространенным явлением. Мы вам выдаем плановое задание, а вы нам там даете нужную норму приписок. И мы оба закрываем на это глаза. После того, когда в России появились денежные знаки, реально конвертируемые, с обладающей реальной стоимостью, то отношения этого бюрократического торга, они просто приобрели, так сказать, денежную наличную форму, но механизм принятия решения от этого действительно не изменились. А что касается общественного мнения, то я рискну сказать, что оно весьма попустительски и снисходительно относится к коррупции, когда говоришь не просто «осуждаете ли вы коррупцию», а описываешь реальные жизненные ситуации. И самые популярные, так сказать, главы регионов в той же самой Москве, московский градоначальник, который необыкновенно популярен, и тем не менее московское правительство все знают, очень коррумпировано. И тем не менее общественное мнение, оно примерно состоит в том, ну да, воруют, но ведь и для людей же много делают. В Приморье такая же ситуация, в Татарстане. В принципе, так вот априорно, коррупция не осуждается. Главное, чтобы человек дело не забывал, и чтобы какой-то выход для людей тоже при этом присутствовал. Ну а воровать, оно вот так вот можно. И вот эти вот дома в Подмосковье, и не только в Подмосковье, но и вообще как бы в окрестностях любых крупных городов, если вы попытаетесь как-то привлечь правоохранительные органы, то вы выясните, что это ведь все не напрямую даже на государственных чиновников записано. Это есть собственность их жен, детей, которые совершенно не имеют никакого отношения к государственной службе, которые работают там в советах директоров, получают приличные зарплаты. Это все легализовано. И никаких четких разграничений, как это в некоторых западных странах, там где, ну тоже, правда, не везде, но если муж, скажем, высокий государственный чиновник, то, в общем-то, это распространяется и на всех членов его семьи. Подарки, там, невозможности участвовать или распоряжаться акциями и так далее, и так далее. У нас же этого ничего нету, и это создает, конечно, огромную почву. Я, честно говоря, не думаю, что эта проблема каким-то образом разрешима. Нам придется, видимо, искать какие-то правовые механизмы, которые позволят этот образ жизни ввести в какие-то правовые нормы.
Спасибо, Аркадий Николаевич. Ну что ж, если население, которое пока остается в гигантской массе, без этих памятников семьи, не подскажет власти, каким образом эту проблему с этими памятниками решать. Вы, Аркадий Николаевич, говорили об истории, об, так сказать, исторических корнях коррупции. Была ведь вот такая Дунайская монархия. Это была Австро-Венгерская империя, которая в Европе до Первой мировой войны являлась символом коррупции. Все покупалось и все продавалось, и на все были цены, на все были таксы и тарифы. И вот в том списке, индексе восприятия коррупции сегодня Австрия стоит на весьма, так сказать, завидном и достойном 15-м месте. После Соединенных Штатов и перед Гонконгом. Вполне благополучная по репутации страна и, по-видимому, вполне благополучная по реальности. И Елена Анатольевна Панфилова, с вашей точки зрения, а в России реально предпринимаются шаги для того, чтобы коррупцию искоренить? Или все это шумим, братцы, шумим? Прошу вас.
На самом деле, думаю, что последнее шумим. И к вопросу о уровне шума, я должна заметить, что он нарастает. Потому что с коррупцией стало чрезвычайно модно бороться. Это такой знак хорошего тона в любом интервью сказать, что а вообще-то я за прозрачность, и вообще-то я за открытость, и вот надо срочно с этим что-то делать. Хочу сразу вам любопытный факт привести насчет исторических корней. Читая тут, так сказать, по долгу службы и из любви к истории Данилевского, Россия в глазах соотечественников и окружения в 11-13 веке, я наткнулась на замечательный факт, который Данилевский подтверждает историческими хрониками и летописями, что вообще взятка еще со времен великих князей русских носила сакральный смысл. Прийти без подношения к великому князю считалось нарушением всех мыслимых и немыслимых норм и правил, даже если тебе от этого князя, в общем-то, по большому счету, в данный момент ничего и не надо. Любопытно и западает в память, когда начинаешь смотреть на то, что тебя и всех нас окружает в действительности. Я думаю, что тему борьбы с коррупцией, а на самом деле, если вы так вот посмотрите, еще в 91-92 году и в мире, и, а что уж про нас говорить, вообще эта тема не существовала. А сейчас она идет таким снежным комом программ, проектов, грантов, до чего угодно в области борьбы с коррупцией, инициатив в Госсовете, проблема обсуждается, реформирование, масса всего. Но на самом деле на выходе, по большому счету, я не вижу никаких результатов, просто потому, что опять лечатся симптомы, а не болезнь. Пытаются так немножко где-то подправить, запретить маски-шоу, но оставить в силе те причины, которые порождают подобные вещи. Это все лакировка действительности, и, к сожалению, она как бы становится достаточно популярным и модным времяпрепровождением.
Спасибо, Елена Анатольевна и Аркадий Иосифович Ваксберг. Времени у нас мало. В заключение, линия вам.
Знаете, я бы, вот если бы меня спросили о моих прогнозах, я ответил бы так. Россия стремительно движется сейчас к бюрократически-полицейскому государству. Но ведь это и верный путь к дальнейшему росту коррупции. Деньги дают должности, должности дают деньги. Этот замкнутый круг не размыкаем. И все, кто внутри него, покрывают друг друга ради собственной безопасности, имитируя непримиримость к тем, кто по разным причинам оказался изгоем. Так называемая борьба с избранными коррупционерами, вот эта селекционность в выборе объекта этой борьбы, камуфлирует неспособность и нежелание вообще противостоять мафиозным структурам. И этот обман еще хуже, чем полное бездействие.
Спасибо, Аркадий Иосифович. И эта селекционность, конечно, еще больше подчеркивает, по сути дела, неправовой характер того государства, о котором мы говорим. И на этом по времени мы вынуждены закончить сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали все по телефону. Елена Панфилова, директор российского отделения Всемирной антикоррупционной организации Transparency International, Аркадий Ваксберг, юрист, публицист, писатель, и Аркадий Мурашов, директор Центра либерально-консервативной политики. Из Праги передачу вел Лев Ройтман. Всего хорошего.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Специальная передача «Пардон. Последний скандал правления Билла Клинтона». Пардон или пардон – это прощение, помилование осужденному со стороны президента. Может ли президент Соединенных Штатов простить отъявленного жулика, о ком вся страна знает, что он нарушил закон? И не просто нарушил, но сбежал из страны от наказания. Билл Клинтон совершил такой поступок. Превысил ли он при этом свои полномочия? Нет, не превысил. Как император Калигула мог назначить римским проконсулом своего коня, так президент США может объявить помилование хоть своему коту, если захочет. Однако существует этическая сторона дела, и в этом смысле поступок Клинтона шокировал подавляющее число американцев. Это было не превышение власти, но недостойное применение власти. Помилование, то есть амнистия, это широко распространенный институт власти во всем мире. Где-то с амнистии начинают свое правление, где-то помилуют ежегодно. Как это делается в Америке? Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 22 февраля 2001 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Пардон. Последний скандал правления Билла Клинтона». Ведет передачу Марина Ефимова. Все президенты Соединенных Штатов перед тем, как покинут Белый дом, даруют помилование. Сотни помилований. Одни возвращают человеку его гражданские права, до того отобранные судом. Другие сокращают срок заключения. Третьи спасают от смертной казни или даже от суда. Это президентское помилование в Америке называют «пардон», точнее «пардон». Президент Рейган за два его срока даровал 406 помилований и смягчений приговоров. Президент Картер за один срок 566. Президент Джордж Буш отец всего 77. Президент Клинтон за два срока даровал 450 помилований и в смысле количества ничем не отличался от других президентов. Однако, по крайней мере, одно его помилование миллиардеру Марку Ричу было особенным. Бывший президент против обычая даровал его в последнюю ночь своего пребывания в Белом доме. То есть буквально даровал, выскочил и захлопнул за собой дверь. И помилование немедленно взорвалось, как бомба. Цитируем редакционную статью газеты «Нью-Йорк Таймс».
Наша газета обычно опасается слова «беспрецедентный». Поэтому мы просто скажем, что в истории американских президентов мы не нашли примера, сравнимого с помилованием Марка Рича. В последний момент Билл Клинтон совершил поступок, который был хуже самых худших ожиданий его критиков и самых худших опасений его друзей.
Марк Рич – негациант, совершающий международные торговые сделки гигантских масштабов и торгующий сырьем, в основном нефтью. В 1983 году ему и его партнеру Пинкусу Грину в штате Нью-Йорк были предъявлены штатной прокуратурой обвинения по 50 пунктам, включая мошенничество, жульническую утайку налогов в размере 50 миллионов долларов, а также незаконную торговлю с Ираном в дни, когда там держали американских заложников, и даже рэкет. Несмотря на вызов в суд и подписку о невыезде, оба партнера покинули страну, то есть, грубо говоря, сбежали от суда. Рич обосновался в Швейцарии, очень скоро получил там гражданство, живет припеваючи и продолжает вести оттуда свой бизнес. Но в Америку он вернуться не мог. До президентского пардона у него был здесь статус беглеца от закона – «фьюджитив». Обычно таким людям помилование не дают. Именно поэтому в одной из редакционных статей «Нью-Йорк Таймс» говорится, помилование Ричу было непростительным превышением власти президента. Однако вот что отвечает на это политолог, старший научный сотрудник Брукинского института в Вашингтоне Стивен Хесс.
Ни о каком превышении власти в этом случае говорить нельзя, так как по Конституции президент имеет абсолютную власть в этом вопросе. Как император Калигула мог назначить римским проконсулом своего коня, так президент Клинтон мог объявить помилование своему коту Саксу, если бы захотел. Однако существует этическая сторона этого дела, и в этом смысле выбор президента шокировал подавляющее большинство американцев. Но, повторяю, действия президента Клинтона можно квалифицировать не как превышение власти, а только как недостойное применение власти. Их нельзя назвать беззаконными.
Но, очевидно, существуют некие традиции или правила, которым президенты обычно следуют.
В Министерстве юстиции есть даже специальный офис, через который положено обращаться к президенту с просьбой о помиловании. И там, я думаю, целые тома правил. Например, человек, скрывающийся от судебных органов, не подлежит помилованию вообще. Именно поэтому адвокаты и родственники Марка Рича действовали в обход этого офиса и обращались непосредственно к президенту.
Вот что добавляет по этому поводу другой участник нашей передачи, профессор Йейльского университета, юрист Роберт Гордон.
Во многих странах помилование стало официальным институтом, то есть амнистией. В одних странах амнистию устраивают регулярно, раз в год. В других, каждый президент, покидая свой пост или, наоборот, вступая на него, объявляет амнистию, скажем, политическим заключенным. Никаких международных юридических правил о помилованиях нет даже сейчас. Тем не менее, в идеале желательно, чтобы порыв президента совпадал с инстинктивным ощущением большинства его граждан. Поэтому существуют неписанные традиции освобождать тех, кто по нравственным меркам не заслужил наказания или уже достаточно заплатил за свое преступление. Или, по общему мнению, раскаялся и переродился. Но Марк Рич, судя по всему, не подходит ни под одну из этих категорий.
Кроме одной особой категории. Дело в том, что первая жена Рича, Денис, пожертвовала на личную библиотеку Билла Клинтона 450 тысяч долларов. На волнах радио «Свобода» передача «Пардон. Последний скандал правления Билла Клинтона». Ведет передачу Марина Ефимова. Февраля по делу о помиловании Рича начались слушания в Конгрессе. Денис Рич предложили иммунитет, гарантию освобождения от судебного преследования, если она согласится свидетельствовать. Но она отказалась, воспользовавшись 5-й поправкой Конституции, по которой человек имеет право отказаться свидетельствовать против самого себя, то есть знала за собой вину. На слушаниях даже бывший юрисконсульт Белого дома, а ныне адвокат Рича Джек Куин, попытался отмежеваться от этого дела. Он заявил:
я хочу подчеркнуть, что до недавнего времени я ничего не знал о пожертвованиях, которые Денис Рич внесла в фонд библиотеки мистера Клинтона. Я также ничего не знал ни о ее значительной финансовой поддержке Демократической партии, ни о ее подарках лично Биллу Клинтону. Я убежден, что он основал свое решение о помиловании исключительно на милосердии, и что в его решении его очень поддерживал тогдашний израильский премьер-министр Барак.
Выступивший по телевидению политический обозреватель журнала Newsweek Том Сквитери сказал на это:
стыдно слушать эти сказки. Даже самые радикальные демократы помалкивают в тряпочку об этом деле. Не было человека, который не знал о пожертвованиях Денис Рич. А юрисконсульт не знал? Хорош юрисконсульт.
Вообще же, желание отмежеваться от этого помилования было общим. Руководство инвестиционной корпорации Морган Стэнли отказалось от идеи пригласить Билла Клинтона выступить на их конференции. Выступление Клинтона отменило штатный колледж в Массачусетсе после письма из Конгресса графства, отказавшегося оплачивать его обычный гонорар за выступление – $100,000 – из денег налогоплательщиков. Зато другой штатный колледж в городе Салем выразил энтузиазм по поводу предстоящей речи Клинтона. «Интерес к Клинтону снова повысился», — сказал администратор. 3 из 4 тысяч билетов на его выступление тут же раскупили, при том, что самый дешевый билет стоил $25. Скандалы всегда увеличивают продажу билетов. Правильное, но довольно циничное замечание.
Я думаю, что поступок президента сильно увеличил число циников среди американцев. У миллионов людей возникли подозрения, что помилование Марка Рича было фактически куплено.
Разумеется, у Клинтона есть и защитники. Участник нашей передачи, профессор Йельского университета Роберт Гордон, в письме в газету «Нью-Йорк Таймс» просил не забывать, что политика нового президента Джорджа W. Буша, в частности, его предложение снизить налог на наследство, тоже служит исключительно богатейшему кругу его друзей и однопартийцев. И это является, пишет Гордон, еще худшей коррупцией, чем поступок Клинтона. Профессор Гордон, предложение Буша, включая снижение налогов, это не столько его личная инициатива, сколько вообще традиционная политика республиканцев.
Что такое коррупция? По сути дела, это получение льгот от правительства за деньги. Но если коррупция продолжается достаточно долго и деньги замешаны очень большие, то коррупция уже выглядит как политика. К сожалению, в нашей системе уже очень давно деньги играют огромную роль в политике. Но в общем и целом, Клинтон как президент служил тем американцам, которые обладают наименьшим политическим влиянием в стране.
Профессор Гордон, политик может быть либералом или консерватором. Он может быть прав или неправ, но он должен быть честным человеком, правда? Он не должен давать помилования за взятки.
Клинтон не брал взяток за помилование. Никем это не доказано. Я хочу прояснить свою позицию по этому вопросу. Я осуждаю помилование Рича и считаю, что Билл Клинтон поступил весьма опрометчиво, чтобы не сказать глупо. Но он не совершил ничего противозаконного. Марк Рич делал то, что делают все предприниматели и банкиры. Он финансировал политиков в обмен на услуги и привилегии для своего бизнеса. Возьмите любого конгрессмена. Его компанию финансируют богатые предприниматели из его штата для того, чтобы он защищал в Конгрессе их интересы.
Тогда почему были немедленно назначены слушания в Конгрессе?
Во-первых, у республиканцев уже вошло в привычку преследовать Клинтона. Одно расследование сменяет другое. Другой мотив, очень серьезный, популярность Клинтона. Судя по опросам, он побил даже Рональда Рейгана. Большинство американцев, не одобряя Клинтона человека, чрезвычайно высоко ценят его как президента. И республиканцам важно было дискредитировать Клинтона в глазах общественности с целью ослабления оппозиционной демократической партии.
Республиканцам не пришлось прикладывать для этого много усилий.
Действительно, я не буду спорить с тем, что Клинтон в течение всей своей карьеры очень помогал тем, кто хотел его дискредитировать. И я не буду спорить с тем, что многие американцы искренне его презирают.
В истории Америки было несколько спорных помилований, хотя ни одно не вызвало такого скандала, как помилование Рича. В 1795 году президент Джордж Вашингтон помиловал двух молоденьких участников бунта против налога на виски, поднятого фермерами Пенсильвании и Южной Каролины, где виски был их главным, а иногда и единственным доходом. В 1923 году президент Хардинг даровал чисто политическое помилование главе профсоюза железнодорожных рабочих социалисту Юджину Депсу, который поразил Хардинга и не его одного своими твердыми принципами, честностью и личным мужеством. Президент Ричард Никсон воспользовался своим правом помилования и уменьшил срок заключения другому профсоюзному лидеру Джеймсу Хоффа. Еще более спорным был пардон самому президенту Никсону, данный президентом Фордом после Уотергейтского скандала. И, наконец, президент Буш-старший помиловал бывшего министра обороны Каспера Уайнбергера, который вместе с другими политическими деятелями, включая, очевидно, самого президента Рейгана, был повинен в продаже оружия Ирану в обход эмбарго ради освобождения американских заложников в Ливане.
Я думаю, что самым спорным было помилование к рейгановскому министру обороны Касперу Вайнбергеру. Министру было предъявлено обвинение судьей Уолшем, возглавившим по поручению Конгресса расследование так называемого скандала «Ирангейт». В основном он обвинялся в лжесвидетельстве, и я не сомневаюсь, что Вайнбергер скрыл от большого жюри важную информацию. Судья надеялся, что под страхом возможного обвинительного приговора Вайнбергер раскроет роль самого Буша в деле Иран-Контра. Буш даровал Вайнбергеру помилование до суда, и, на мой взгляд, сделал это для того, чтобы участие его самого в этом скандальном деле не выплыло наружу. Вот это было действительно выгодное помилование. Другим сомнительным случаем было помилование президентом Джеральдом Фордом Ричарда Никсона. Но в этом акте бесспорно никакой личной выгоды для самого Форда не было. Это был просто тактический шаг государственного деятеля, решившего положить конец одному из самых шумных политических скандалов своего времени.
Тут нужно добавить, что оба упомянутых профессором Гордоном помилованных, и Никсон, и особенно Уайнбергер, нарушили закон ради верно или неверно понятой пользы Америки. Или даже пользы своей партии, как в случае с Никсоном, но тоже ради пользы Америки. Более того, во всех остальных спорных случаях президенты даровали помилование людям, боровшимся за идею или за жизнь. Что касается Рича, то ни один его защитник ни разу не упомянул никаких других целей его деятельности, кроме обогащения. Впрочем, никто не отказывает ему в щедрости, даже враги. Вот что сказала журналистка Ариана Хаффингтон во время теледебатов.
Рич щедро высыпает монеты везде, где это может ему пригодиться под видом благотворительности. Это стало новым способом купить себе доброе имя.
Это новый способ купить себе доброе имя.
На волнах радио «Свобода» передача «Пардон. Последний скандал правления Билла Клинтона». Ведет передачу Марина Ефимова. фотография в журнале «Тайм». Улыбающаяся Хиллари Клинтон рядом с улыбающейся Денис Рич. Подпись. Рич дала $70,000 на сенатскую кампанию Хиллари Клинтон. Другая фотография. Бал, вечерние наряды, смеющиеся Билл Клинтон и Бет Дозорец. Красавица, жена короля богоделин Роналда Дозорца. Активная демократка и подруга Денис Рич. Дозорец хлопотала перед президентом за Рича и лично, и по телефону, и по электронной почте. Глядя на фотографии, вы видите, что все эти люди – друзья, приятели, члены одного общества, члены одного круга.
Выходит, что если у тебя есть влиятельные друзья, то есть и надежда на помилование.
Говорит политолог Стивен Хесс.
А у людей без денег и без связей такой надежды нет. Для американцев такое ощущение в высшей степени оскорбительно. Равноправие перед законом – наш первый и самый главный принцип, и президент должен быть первым его носителем. А Билл Клинтон этот принцип предал.
Доктор Хесс, среди потока мнений по делу о помиловании Рича я несколько раз натыкалась на предложение изменить Конституцию, ограничив право президента на пардон и сделав его более демократичным.
Я думаю, это нелепое предложение. В сущности, его сделал только один сенатор, которого никто пока не поддержал. Институт помилования прекрасно работал 200 лет, и злоупотребление или ошибка, допущенная одним президентом, никак его не дискредитирует. Никаких перемен в Конституции не предвидится.
Как написал в письме в газету один житель Сан-Франциско, нужно не реформу проводить, а выбирать себе президентов, обладающих этическим компасом. Давайте послушаем и другие мнения американцев, у которых нет блата в Белом доме. С ними беседует Владимир Морозов.
Я не знаю, почему Клинтон сделал это. В свое время я дважды отдала свой голос за Клинтона, но если бы сегодня были новые выборы, я бы не стала за него голосовать. За бывшего президента вступился молодой инженер Алекс. Мне трудно поверить, что Клинтон цинично использовал президентские полномочия. Если слишком его уважаю. Если же говорить о законе, который дает президенту право на помилование, то он безнадежно устарел, его давно пора отменить, ведь это совершенно антидемократический закон. И, наконец, мнение представителей русскоязычной общины. Программист Андрей.
Он, наверное, хорошо от них получил, может быть, они открыли ему счет в швейцарском банке. Он такой, знаешь, любит рисковать. Ну, а что они ему могут сделать? Ну что, сейчас другое время. Нравственные ценности, особенно в Америке, это все за фигней. Здесь деньги, а все остальное до лампочки.
Очень не одобряет Билла Клинтона и пенсионерка Лиля.
Он прекрасно все изучил, систему. Все вроде возмущаются, но никаким образом не наказывают. Таким людям ничего не вредит. Прекрасно все вывернется, выкрутится и будет занимать хорошую должность.
Доктор Хесс, какими с вашей точки зрения могут быть политические последствия этого скандала?
Политическая карьера Билла Клинтона на этом остановилась. После конца его президентского срока Клинтон должен был играть в Демократической партии одну из ведущих ролей. Но теперь Клинтон представляет собой подпорченный товар. Партия не сможет его использовать, во всяком случае, в ближайшие годы.
Но сам Билл Клинтон, как всегда, не сдается. В газете «Нью-Йорк Таймс» он опубликовал большую статью «Причины помилования», в которой приводятся детально все его резоны.
Во-первых, другие нефтяные компании, совершавшие те же финансовые операции, что и Рич, судили не уголовным, а гражданским судом. Во-вторых, два специалиста по налогам, профессор Вольфман из Гарварда и профессор Гинзбург из Джорджтауна, пришли к заключению, что все налоги были компанией Рича уплачены, если учесть выплаченные ею $200 миллионов штрафа по другим делам. И, в-третьих, высокопоставленные израильские государственные деятели из обеих партий просили меня об этом помиловании в благодарность за те пожертвования, которые мистер Рич делал в пользу Израиля, в частности, за помощь Моссаду в эвакуации евреев из опасных регионов мира. Обвинение в том, что я помиловал мистера Рича в виде ответной услуги за создание фонда моей библиотеки, совершенно беспочвенны. Я хочу, чтобы каждый американец, даже тот, кто не согласен с моим решением, знал, что я принял его только из соображений справедливости.
Но, как говорится, единожды солгавший, кто тебе поверит?
Вашингтонский журналист Джозеф Каан первым уличил Билла Клинтона в неточностях. Оказалось, скажем, что двум профессорам из Гарварда и из Джорджтауна Марк Рич уплатил за их налоговый анализ $100,000. Израильская секретная служба Моссад уже намекнула американским журналистам, что они просили не столько за Рича, сколько за смягчение участи Джонатана Полларда, приговоренного к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Израиля. Важный вопрос поднял в письме в газету «Нью-Йорк Таймс» житель Флориды Сесиль Холланд. Билл Клинтон, пишет Холланд, утверждает, что бизнесмен Марк Рич невиновен в уголовных преступлениях. Тогда зачем ему давать помилование? Почему не уговорить его вернуться в Америку и предстать перед судом, который, безусловно, его оправдает? Помилование предусматривает вину, и наш экс-президент кривит душой, как всегда. Итог всему этому делу подводит редакционная статья в газете «Нью-Йорк Таймс» от 19 февраля.
Какие бы причины ни приводил в свое оправдание мистер Клинтон, ясно как день, что Марк Рич не был достойным кандидатом для помилования. Он не перенес наказание за свою вину, он его избежал. Годами он скрывался от правосудия, и вот теперь за это награжден. Это подрывает уважение и к закону, и к самой процедуре помилования. Участь Марка Рича должна была прежде всего решаться в суде, где решается участь всех тех американцев, у кого нет миллионов и нет магических связей в Белом доме. Только после этого он мог быть помилован. Что касается влияния Израиля, то президенту Клинтону должно быть известно, что давлению извне можно поддаваться только ради национальной безопасности, а не ради того, чтобы сделать кому-то дорогой дипломатический подарок. Последнее оправдание, приведенное мистером Клинтоном, некие особые обстоятельства дела, которые он вправе не открывать. Однако ясно, что история Марка Рича начинается и кончается деньгами. Боюсь, что это и есть те особые обстоятельства, которые привели к неблагородному использованию самой благородной обязанности президента.
В сущности, не очень интересно знать, что станет с Биллом Клинтоном. Интересно, что станет с президентской должностью. Допустимо ли станет для будущих президентов лгать под присягой, брать взятки за помилование и вывозить мебель из Белого дома, если она не привинчена к полу? Удалось ли Клинтону снизить планку? На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Пардон. Последний скандал правления Билла Клинтона». В программе участвовал Владимир Морозов. Подготовила и вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было четверть века назад?» Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую Чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий, до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. – программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».